Глава 28. Битва под землей.
Трой. Подземная база.
Войдя на базу, я постарался сориентироваться, но далось это мне непросто, учитывая, что гномы и орки за время владения базой уж очень много новых туннелей соорудили. Но все же я нашел дорогу к лавке колдуньи, намереваясь серьезно закупиться эликсирами на ману. От моего запаса осталось едва ли треть, а это для меня опасно. Вот только подойдя к лавке, сильно расстроился. К ней выстроилась огромная очередь из игроков, которые, сойдя с круга воскрешения, хотели купить себе эликсиры, прежде чем возвращаться в бой. Я так понял, что только самые продвинутые кланы практиковали схему, по которой интенданты ждали погибших игроков прямо у круга воскрешения с запасными сумками с набором эликсиров, чтобы те могли сразу возвращаться в бой. Кланы победнее так своих членов не баловали. Посмотрев, с какой скоростью движется очередь, прикинул, что стоять мне в ней придется минимум с час, и решил поискать другой вариант обновить свой запас. План по этому поводу у меня был. Немного порыскав по базе, обнаружил в сотне метров от круга воскрешения королей и их свиты и пристроился неподалеку. Проверенный способ быть в курсе новой информации по столкновению с врагом. Если начнется какая-нибудь движуха, означающая важные новости, можно будет подойти поближе и послушать. И если появится какая-нибудь толковая идея, тут же ее и высказать королям. Все больше и больше воинов из альянса кланов появлялось на круге воскрешения, и большинство рвалось обратно в битву. Но сделать это было затруднительно. Через два открытых входа непрерывным потоком внутрь вливались эльфы, с благодарностью принявшие предложение укрыться. Представляю, конечно, как их корежило при осознании мысли, что спасают их орки и гномы. Но, думаю, они утешались тем, что сейчас они с ними в союзе. В любом случае, отказавшись от помощи нелюбимых союзников, остаться снаружи и умереть никто из них вроде не захотел. Некоторые из воскресших игроков, что поазартнее, возмущались тем, что невозможно выйти наружу. Но короли это возмущение игнорировали, пока один из игроков не перешел грань, начав вопить про предательство орков и гномов союзной армии. Мол, сбежали как трусы, укрылись под землей, пока остальные сражаются, и нам не дают выйти сразиться с врагом. Ему лично молча снес алебардой голову Глендаин III, после чего остальные игроки примолкли. И даже успокаивали тех, кто начинал возмущенно вопить что-то, сходя с круга воскрешения. Найдя знакомого гнома из армии Глендаина III, которого я как-то сильно выручил в одном из сражений, завязал с ним разговор о переменах в обустройстве базы. Тот с удовольствием начертил мне новую схему с учетом всех построенных за последние недели туннелей и уровней. Рассмотрев ее внимательно, я впечатлился. База увеличилась по размеру буквально в 2,5 раза. Вот уж копали, так копали. Днем и ночью, похоже. Где-то через полчаса на круге воскрешения стали появляться клан-лидеры, часть из которых я знал, и я понял, что битва у туннелей подходит к своему логическому концу. К Хансину я тоже подошел, якобы поздороваться и спросить о новостях на поле битвы, но на самом деле напомнить ему про заработанные деньги. Он все верно понял, и вскоре мой кошелек звякнул, сделав меня намного богаче. Приятно иметь дело с уважающим тебя китайцем. Правильно мне говорили эксперты в свое время. Вскоре появился и Манивальд. Он и отдал приказ игрокам больше на поле боя не спешить, поскольку там уже почти никого не осталось. Подойдя поближе, я услышал, как он в разговоре с другим клан-лидером сокрушается, что подготовленный для уничтожения дракона отряд с ним не справился, и узнал, что в армии Иовиллы появились новые юниты — горгульи. «Нет, ну, каков сюрприз!» — возбужденно говорил Манивальду Джо Смит III, в боевых рядах клана которого я сегодня успел посражаться.
«Никто и понятия не имел об этих тварях. Только я в очередной раз замахнулся топором, чтобы как следует рубануть по дракону, как чувствую, взлетаю. И быстро так, словно мне кто реактивный ранец за спиной прицепил, а потом раз — и лечу уже вниз. И только тогда эту тварь увидел. Страшную на вид, но мощная. Раз смогла меня поднять на 15 метров так быстро».
«И рука не поднимается жаловаться на разрабов, что придумывают новых тварей во вражеских армиях. Главный же критерий любой игры, чтобы скучно не было. Но, блин, в последнее время хардкорный геймплей рулит. Они все, входя в эгиду, на такое подписывались».
Покачал головой Манивальд. «И для кланового бизнеса нехорошо». Резко понизил голос Джо Смит III, но я услышал. И посочувствовал. Действительно, когда НПС раз за разом бьют ведущие кланы, отправляя массовых игроков на круг воскрешения, деньги делать сложно. Прошли те времена, когда в эгиду шли исключительно ради невероятной реальности игры и приключений. Сам я в игре появился случайно, но разговоры других игроков время от времени слышу. Теперь все больше из них имело и конкретный коммерческий интерес. В эгиде можно было зарабатывать не меньше, чем в реале, а при удаче и намного больше. Вместо нудной работы в каком-нибудь офисе стало можно зарабатывать деньги в битвах и данжах, что и работает-то считать трудно. Членство в крутом клане было престижно еще и потому, что должно было давать дополнительные возможности для заработка. Но какой заработок может быть, когда клан раз за разом ведет игрока в битву, в которой его просто с гарантией убивают, заставляя терять уровни вместо дополнительной прибыли? Этак, у многих могут возникнуть идеи просто покинуть клан и самостоятельно или с группой друзей шляться по данжам, которых в параллельном мире не меньше, чем в основном. Так что в данный момент клан-лидер, оказавшийся вместе со своими игроками на круге воскрешения, были очень заинтересованы в одном — чтобы их и их игроков сегодня еще раз не убили. Я и так подозревал, что многие игроки после того, как погибли на равнине, просто вышли из игры, понимая, что эту битву им не выиграть. В игре остались те, кто доверял клан-лидерам, надеясь, что они что-то придумают, что позволит кланам дать игрокам массу новых впечатлений, опыта, лута и красиво отступить с подземной базы, когда истекут наложенные дебафы. В этом отношении мои интересы тесным образом пересекались с интересами клан-лидеров, и я подошел к Манивальду, дождался паузы в его разговоре с американцем и предложил. «Если в каком-то из туннелей будут сложности с обороной, зовите меня. Могу затыкать проходы валунами по 4 тонны, держатся 5 минут. При наличии эликсиров на ману могу их печь, как пирожки».
«Да зачем ждать?»
— тут же ответил Манивальд.
«Иди прямо сейчас в тот туннель, по которому на базу заходили орки и гномы. Его точно армия нежити отследила и будет с гарантией штурмовать. Может, именно туда и дракон полезет».
Он огляделся и спросил, повысив голос игроков.
«Эй, ребята, кто-нибудь знает дорогу к этому туннелю?»
«Я знаю», — тут же ответил я. «Хотя использовали они 2 туннеля для этого, но я знаю, как найти тот, по которому сам сюда с ними заходил. Ты со мной или здесь останешься?»
«Ну, если ты там будешь со своими валунами, то хрен они через него пробьются»,
— ответил Манивальд.
«Поищу тогда другой туннель и организую оборону там».
«У меня вот только маловато эликсиров осталось», — намекнул я о своей проблеме.
«Не вопрос»,
— тут же ответил Манивальд.
«Сейчас распоряжусь, чтобы рядом с тобой пару ящиков поставили».
Я порадовался тому, что сумел решить проблему с нехваткой эликсиров. Да и дополнительно укреплю отношения с Манивальдом, что лишним не будет. начал протискиваться мимо игроков в нужном мне направлении, пока, проходя мимо королей, не услышал доклад подскочившего к ним орка.
«Ваше Величество, мы атакованы по всем направлениям. Прибыли гонцы со всех пяти туннелей, начались стычки с нежитью. Кроме того, зафиксированы многочисленные сотрясения почвы в других местах. Есть почти полная уверенность, что нежить начала прокапывать дополнительные туннели на базу».
Тут же, конечно, и замер. «Нифига себе новости!»
«Да откуда они знают про все наши туннели? Предательство!»
— возопил король орков.
«Не предательство!»
— покачал головой король гномов.
«Были у меня опасения, что наши павшие в битвах товарищи, будучи обращены в нежить, сохраняют память. А теперь у меня есть уверенность в этом. Как же тяжело нам придется!»
«Дракон уже замечен где-нибудь?»
— глухо спросил огромный орк гонца.
«Нет, ваше величество!» — ответил тот.
Развернувшись, я побежал обратно к Манивальду. Услышанные мной новости многое менялись, но когда я к нему добрался, ему уже делал доклад на эту тему какой-то эльф. Ну да, у того ноги, конечно, длиннее, чем у меня. Опередил. Пока эльф докладывал, я начал делать подсчеты. Дебафы армии ада наложила 7 часов назад, и только по одному из них было указание на период действия — 10 часов. Остальные были без указанного периода действия, но все еще были активны. Приходилось полагать, что 10 часов — общий для всех них период, по истечении которого они и истекут. Плохо! В свете новой информации не факт, что мы тут продержимся 3 часа, после которых можно будет открыть портал и свинтить отсюда, как я планировал. При стандартной схеме атаки я был уверен, что мы сможем несколько часов сдержать нежить в тесных туннелях. Но при такой, когда скелеты и личи могут посыпаться на нас в любой момент и из новых туннелей, далеко не факт. Это означает, что мои шансы выжить стремительно сокращаются. Я могу потерять несколько жизней в зависимости от того момента, когда нежить ворвется на базу. Был только один положительный момент. К счастью, запас жизни у меня сейчас был приличный, и с учетом получасового промежутка между гибелью и последующим воскрешением, совсем меня убить не смогут. Через 3 часа дебафы истекут, и я смогу выбрать другую площадку для воскрешения, рядом с которой не будет вражеских войск. Но даже в этом случае потеря нескольких жизней не самый лучший вариант. Кто его знает, не будет ли мне критически важна каждая запасная жизнь на этом и последующих этапах. Задачи передо мной ставят, мягко говоря, совсем не детские. Покачав озабоченно головой, я выставил в интерфейсе будильник, чтобы он прозвенел ровно по истечении 10 часов с момента наложения дебафов. Прикинул тут же следующий момент. В момент нашего бегства с Перфундаром с этой базы, когда ее осаждала армия ада, порталы нельзя было открыть на большей ее части. Этому препятствовал специальный охранный артефакт. Вполне может быть, что он действует и сейчас. Жаль гнома, что рисовал мне план, забыл спросить. Но это вполне возможно, если учесть, что множество новых туннелей и уровней, построенных гномами за последние недели, уходило в ту сторону, в которой прекращалось действие артефакта. Может, не сумев сладить с артефактом, они расширяют базу в ту сторону, чтобы не иметь накладываемых им ограничений. Чтобы убедиться в том, что артефакт все еще работает, вернулся к свитам обоих королей. Там царила бурная активность. Вахтиган и Глендаин III отдавали множество приказов, рассылая отряды воинов во все стороны. Соваться им под руку не стал, но скоро нашел знакомого орка, с которым тоже сложились приятельские отношения. На мой короткий вопрос по поводу наличия артефакта, препятствующего телепортам, он подтвердил, что тот все еще активен, и побежал дальше по своим делам. Я развернул план базы и отметил для себя территорию, на которой я должен быть, чтобы иметь возможность покинуть базу порталом сразу после истечения дебафа. Обнаружил, что тот туннель, к которому Маннивальд меня отправил, мне явно не годился. Он был полностью на территории, покрываемой артефактом. Вернулся к Маннивальду, нашел момент, когда тот сделал паузу в раздаче приказов своим соратникам и сказал, развернув перед ним схему базы. «Маннивальд, я буду вот в этом туннеле. Есть чуйка, что там будет основное месилово. Скажи прислать эликсиры на ману туда». На секунду замешкавшись, тот кивнул. Видно было, что у него информационный перегруз, и ему легче согласиться со мной, чем спорить, даже если бы вдруг и захотелось. Довольный этим, я рванул к выбранному туннелю. Оставалось надеяться, что про эликсиры Маннивальд не забудет. Этот туннель поручили охранять эльфам, поэтому встретили меня там холодно. На мои попытки протиснуться поближе к месту схватки с наседавшей нежитью, эльфы высокомерно оттесняли меня в сторону, не давая пройти. И плевать им было, что я аж целый барон. Пожав плечами, я отошел в сторону. В принципе, поберегу пока ману. Может, они и сами справятся. Нашел с края одного из туннелей кучу камней. Взобрался на нее, чтобы получить хороший обзор, и принялся наблюдать за сражением. Минут через 10 меня там нашел посыльный Маннивальда, приперевший, как тот и обещал, 2 ящика эликсиров на ману. В каждом было по 500 склянок с самыми мощными эликсирами. Поставив ящики, он тут же убежал по своим делам. Набив полностью вакантные места в сумке склянками, ящики я спрятал в той же куче с камнями и продолжил наблюдать. Какое-то время эльфы успешно сдерживали натиск врага. Крошили скелетов копьями и алебардами, утыкивали стрелами появляющихся за их спинами личей. При этом, как я понял, использовали зачарованные стрелы, поражающие врагов еще и магией. Сначала стрела втыкалась, а потом в этом месте происходил небольшой взрыв, выбивающий из тела лича несколько костей. Несколько удачных атак такого рода, и лич рассыпался на составные части, переставая быть проблемой. Но я обратил внимание, что вскоре такие взрывы происходить почти перестали. Похоже было, что такие боеприпасы то ли дорого стоили, то ли их было тяжело изготавливать. А обычные стрелы личам особого ущерба не наносили. Использовать же магию против личей было чревато. Если стрелами их можно было поражать с большой дистанции, то магия действовала только на той же дистанции, на какой сами личи могли кастовать огненные шары. И их огненные шары были значительно сильнее по урону, чем магические заклинания эльфов. Не мудрено, что вскоре количество личей в туннеле увеличилось, а затем эльфов стали теснить. Медленно, но непреклонно. До меня было вначале 80 метров, потом 75, потом 70. А потом линия фронта стала приближаться ко мне еще быстрее. Оживившись, я стал ждать, когда смогу внести свою лепту. Но тут произошло кое-что новое. Потолок туннеля в 10 метрах от меня внезапно треснул, и вниз потоком хлынули камни и земля. Поднялась пыль, заслонившая собой все. Соскочив со своей кучи камней, я отбежал вместе с находившимися рядом эльфами на 15 шагов от места обвала. Все разъяснилось, когда из оседающей пыли на нас ринулись десятки скелетов. Это был не обвал, а один из тех новых туннелей, что копала армия нежити. Видимо, наш туннель проходил совсем близко к поверхности земли, раз к нам так быстро прорвались. Стало ясно, что оставшиеся за обвалом эльфы обречены. Сейчас на них насядут с двух сторон и перебьют. Поэтому я немедленно скостовал 2 каменные стены, отгородившие нас от скелетов. Приветливо мигнули оповещения, подтверждая, что я, кастуя заклинание, прихватил также и несколько скелетов, оказавшихся в этой области. Впрочем, я так и старался сделать. «Никто не против?» — громко спросил я эльфов. «Этими стенами я закрываю сразу 2 точки, с которых враг пытается проникнуть к нам. Пока я буду их возобновлять, враг тут не пройдет. Никакого больше отступления. Поможем защитить базу от нежити. То ли мои патриотичные слоганы помогли, то ли эльфы уже отчаялись остановить наступление врага, но никто возражать против стен не стал. Более того, ко мне подскочил эльф в богатых доспехах, подтверждавших его высокий статус.
«Иратор, лорд-куратор третьего полка», — представился он. «Барон Трой, остановить врага на этом направлении было поручено мне. Выражаю благодарность за эффективную помощь».
«Насколько крепки скастованные стены? Сколько они продержатся? Как часто ты можешь их кастовать?» Мелькнуло уведомление, что моя репутация с этим лордом подскочила на 5 пунктов. Облегченно выдохнув, потому что, скастовав стены без согласования с эльфами, я все же рисковал. Я ответил. 2 стены. Каждые 20 сантиметров толщиной. Прочный гранит. Если понадобится, могу скастовать более тонкие стены из железа. Держится 5 минут. Кастовать могу, пока есть мана. Главное, чтобы в область каста не попадала высокопоставленная нежить, наподобие личий. Тогда каст не сработает.
«Эликсиры на ману нужны?»
Тут же спросил лорд. Я тоскливо посмотрел на оставшиеся за скастованными стенами ящики с эликсирами. Эх, блин, неудачно я их спрятал. Но теперь до них не добраться. На 1/2 часа хватит. Сознательно занизил я свои запасы.
«Не проблема, обеспечим», — сказал эльф и тут же стал отдавать приказы.
Через несколько минут около меня положили 3 сумки до краев, заполненные склянками с эликсирами на ману. И выделили солдата, который должен был присматривать за ними. Но лорд-куратор на этом не успокоился. «К какому направлению магии относится заклинание? Земли?» — спросил он. «Воздуха», — ответил я.
«Есть артефакты, снижающие расход маны?»
«Есть браслет. Снижает на 20%, честно ответил я. Лорд, кивнув мне, куда-то отбежал, через 2 минуты вернулся и сунул мне браслет.
«Надень вместо своего этот», — сказал он. «Снижает расход на 25%, продлевает длительность действия заклинаний воздуха на 10%.
Я присвистнул, услышав характеристики, так что не удивился, увидев, что браслет легендарный. Что-то подобное я пытался найти на аукционе, но не смог. Легендарных артефактов полно, но важен именно набор имеющихся у них характеристик. Интересно, с кого он снял этот браслет? Где-то рядом еще один эльфийский лорд? Впрочем, это мне было не очень важно. С удовольствием одел браслет, свой засунув в сумку. Скастованные стены начали бить чем-то тяжелым. Я скептически хмыкнул. Скелеты не выглядели очень уж могучими в плане пробивания стен. Небось, подняли какой-то обломок камня, раскачивают его и им долбят. Но мой скептицизм развеялся, когда стену пробило острие кирки. Хотя мог бы догадаться и раньше. Надо было просто подумать о том, чем они пробивали новый туннель. Получается, в первой стене пробили уже большую дыру, раз через нее смогли пробить уже и вторую. Серьезно взялись, нечего сказать. Острие кирки исчезло, и в образовавшееся отверстие эльфы тут же выпустили несколько стрел.
«Скастуешь новые стены?»
— тревожно спросил меня иратор. «Не, через 1/2 минуты эти исчезнут, и скастуй новые на том же месте», — ответил я. «Заодно авось удастся грохнуть и несколько скелетов». Лорд-куратор как-то странно хмыкнул. Небось, подумал, что я готов рискнуть ради опыта за несколько убитых скелетов. «И не отступим ни на сантиметр», — поспешно добавил я вариацию уже однажды успешно сработавшего лозунга. Вот это утверждение уже встретило полное одобрение с его стороны. Стены растаяли, и я тут же скастовал 2 новые, железную и каменную, убив заодно 5 скелетов с занесенными кирками, не ожидавших, что стены, по которым они долбили, могут внезапно исчезнуть. Пусть попытается пробить железную стену, чтобы атаковать каменную. — пояснил я лорду. «Если и пробьют вообще, то отверстие будет таким маленьким, что сквозь него не смогут добраться до каменной». Лорд выглядел очень довольным. Он посмотрел на меня, и у меня выскочило уведомление.
«Лорд-куратор 3-го полка Эратор просит вас удержать туннель от наступления нежити в течение часа. Награда. 1000 опыта, легендарный браслет плюс 8 к репутации в отношениях с Эратором».
«Тот самый легендарный браслет, что на меня уже нацепили? Ну так я буду очень стараться выполнить это задание». Стены теперь держались почти 5,5 минут, и выбранная комбинация действительно работала. По крайней мере, в течение следующего часа ни одна кирка сквозь стену не пробилась, и задание лорда я выполнил. Но потом в сотни метров за нашими спинами снова рухнул свод туннеля, и его причину никому объяснять не пришлось.
«Мы отрезаны от основных сил», — сказал очевидную вещь лорд.
«Все к нам!» — закричал я, побежав в сторону обвала. Часть эльфов бросилась в нашу сторону, часть, отступив, замерла, приготовившись встретить врага. Скелеты не заставили себя ждать, вывалившись из пыли. К счастью, я успел вовремя подбежать, установив две новые стены, отделившие нас от места прорыва. С этого момента мне пришлось каждые несколько минут переходить от одной стороны нашего небольшого тупика к другой, возобновляя истаивающие стены. Пару раз не обошлось без проблем. Один раз скелеты, когда стены истаяли, так резво бросились в атаку, что несколько успело проскочить до того, как я успел скостовать новые стены. Но, учитывая, что в тупике оказалось помимо меня 3 сотни эльфийских воинов, их грохнули за несколько секунд. Во второй раз враг разместил прямо за стеной огромное количество личей, и они дали по нам залп в те полсекунды, что я менял истаившие стены на новые. Погибло 5 эльфийских воинов. Мне снесло все ХП напрочь, и спасли меня только 5 секунд неуязвимости. Но изготовленная ликвалом борода сгорела, прихватив начавшую отрастать под ней новую. И одежда также была полностью и безнадежно испорчена. Я стал действовать осторожнее, доставать стены только с середины тупика. Максимально далеко от стен мы отвели солдат, набившись поплотнее к центру. Между нами и стенами устроили высокие завалы из трупов убитых солдат и камней. Меня держали на плечах, чтобы я с моим ростом не упускал никаких деталей в развитии событий. И новые залпы личей никого не смогли убить. Когда прозвенел звонок будильника, я, действуя буквально на автомате, тут же открыл портал под стены Даблвира. «Прошу следовать за мной», — добродушно сказал я, — «а то что-то мы тут подзадержались». Спустя пару секунд, за которые я только и успел что подойти к порталу, мигнуло уведомление.
«Внимание! Армия нежити использовала энергию жизни, высвободившуюся при гибели большого количества разумных для проведения ритуала сковывания. Пришедшие штурмовать туннели больше не могут использовать свитки портала в радиусе 20 километров от центра поля боя».
Серж Винтеркей. Кровавый колдун. 12-я книга цикла «Эгида». Текст читал Сергей Уделов. Июль 2021 года. Тверь.